Светлый вечер. На радио Вера.
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня замечательный художник, дизайнер Борис Трофимов. И Борис вспоминает свой момент такого детского страха и стыда, когда он стащил у мамы из буфета потихонечку весь изюм, который как бы приберегли для пасхального кулича. А вот вы это помните? А помните ли вы, как вы возместили этот изюм или нет?
Нет, а его просто кулич был без изюма, понимаешь?
А, понятно. То есть,
вот, в результате, да.
То есть,
да,
все было высказано?
Да, ну, там какие-то корочки, цедру там резал, мама там использовал для этого, там, от мандаринов или от чего-то еще.
Боря, а скажите, пожалуйста, в вашей семье Пасху праздновали всегда? И вообще церковь присутствовала всегда, или это была скорее традиция?
Нет, там... это была скорее традиция такая общечеловеческая.
Красить яйца, да, пророщенный,
да,
овес,
да, да,
и
да,
Пасха,
да,
и
да,
кулич.
А папа был все-таки такой светский человек, а мама в этом смысле была чуть ближе, я думаю, к вере. И про маму вообще мне надо сказать обязательно, потому что она нас... Дело в том, что я родился в 40-м году, а в 41-м году, 14 июня, родилась моя сестра Оля.
Угу.
Через неделю началась война.
Да.
А двухмесячная Оля и я, и мама, мы отправились в эвакуацию. Вначале
куда?
В Куйбышев. А потом станица Убиенная, туда за Куйбышев, за Урал.
Хорошее название.
Убиенная, да, да. Вот такое название станица, да. И,
папа был в Москве? Или он
папа
был на фронте?
Любопытная вещь. Папа приехал на сборы, со сборов. Он был в летной части, которая была где-то там ближе к Белоруссии. Он там отбывал, ну, вот эти сборы...
Переквалификация, да?
Какой-то такой, как-то, такой, ну, нижний состав. У него было два кубичка таких на петлице. Есть фотография такая, пилотки его. И он приехал на день рождения дочери... Но уже в часть не вернулся, потому что часть всю разбомбили и уничтожили в первый же день войны. И он уже, поскольку он вот занимался подвижным составом вот этим, он эвакуировал в Куйбышев троллейбусы московские. Эвакуация началась.
Неужели
прямо...
Неужели троллейбусы перевозили?
Да, да.
Боже мой.
Да. Ну, какую-то часть, наверное.
Бы, ну, вот
понимаешь,
это...
наверное, какую-то часть, я думаю, конечно. Я не думаю, чтобы...
Неважно. Я вот должен сказать, что вот на таких передачах люди вспоминают совершенно неожиданные вещи. Ну, казалось бы, брось ты эти троллейбусы, зачем они нужны? Ну, война идет, да?
Да, да.
Но перевозить троллейбусы в Куйбышев – это сложная история, на самом деле.
Да, тем не менее, да.
Угу.
И бабушка с дедушкой, мама по отцу была Пискарёва.
Угу.
И, а мама ее была финка, чистая, Прасковья Михайловна. Ну, вот какая была фамилия, я не знаю, потому что она была всегда Пискарёвой уже по отцу, да, как жена отца. А дед, вот по маме, там тоже удивительная история, потому что мама родилась в Кронштадте. А дед в этот момент служил в Кронштадте и был по... Там, как в семье говорили, значит, назывались два корабля – крейсер «Аскольд» и крейсер «Очаков». Как позже мы выяснили, крейсер «Очаков» не был в Кронштадте. А «Аскольд» был
стоял,
в Кронштадте.
Да.
«Аскольд» в 900 году был спущен на воду в немецком городе Кили.
Угу.
В 1902 году он пришел в Кронштадт, и тогда деду было 24 года. Он мог, поскольку в семье вот это часто говорили, да, он мог, значит, какое-то время быть, потому что в 1903 году Аскольд ушел
на
восток, на юг, туда, на японскую войну.
Угу.
Вот. У него, кстати, очень интересная история самого крейсера потом, но это другая, это боковая история. И дед, собственно говоря, был такой довольно властный, довольно... Вот бабушка была очень мягкая, очень какая-то нежная, а дед был такой суровый, властный, громадный какой-то, потому что, когда вроде бы я стал как-то вытягивать, все говорили, ну, в деда пошел. Такой высокий как бы был. И они должны были приехать следом в эвакуацию за мамой, привезти какое-то имущество и деньги. И их не было и не было. Папа не писал маме, потому что не хотел ее огорчать, а их бабушку арестовали, как финку. Кончилась как раз финская война. И уже каким-то там, в общем, она попала под какую-то, значит, вот эту историю, а дед просто однажды не вернулся с улицы, при том, что мама всегда рассказывала, что он был очень в этот момент как бы раздражен и все время выступал очень так как-то...
Против власти?
Да, против власти, и, в общем, был как-то...
И никаких следов?
И никаких следов, да. Кануло все. И так они и не приехали.
Мама, то есть, осталась... один дед и другой дед пропали в лагерях?
Да, да. Угу. И мама осталась вот в этой станице убиенная, угу, с двумя детьми. Оле 2 месяца, мне, значит, 1.5 года, чуть-чуть побольше.
Угу.
И это ее воспоминания были всегда невероятные, потому что, ну, вот как выходить вот этих детей?
А как кормиться?
Как кормить, где, что?
Приходила какая-то разнарядка от отца?
Что-то папа присылал. Папа присылал, рассказывали в книжках, вырезал внутри в страницах такие как бы штучки. Там
карманы.
Плитки шоколада присылал, понимаешь? Вот.
Ну, на шоколаде не проедешь.
Не проедешь, да. Короче говоря, каким-то образом все-таки мы выжили. Вот есть такой сюжет, который я очень хорошо помню. Например, мы шли, значит, Оля у мамы где-то под мышкой, а я все-таки уже шагал. У меня в руках маленькое железное ведро. Мы идем по железной дороге. И она говорит, видишь, маленькие черные камешки, блестящие, которые блестят.
Собирай их.
Собирай их, да. Это было наше
уголь.
Тепло.
Понятно.
Это было наше тепло, понимаешь? Ну, вот какими-то крохами такими, какими-то невероятными вещами. Может быть, кто-то помогал. Хотя там, наоборот, в какой-то момент ее обокрали там. Правда, был какой-то сюжет, я его не очень точно помню. Папа приезжал туда, поскольку он ездил в Куйбышев, вагоны, вот эти вот, не вагоны, а троллейбусы перевозил, эвакуировал, то он, значит, видимо, как-то добрался до этой станицы. Наверное, что-то ей привез. И тогда я ей рассказал, что родители не приедут. И... То есть как-то, в общем, в 1944 году мы вернулись в Куйбышев, и папа нас встречал.
Просто интересно, как жила эвакуированная жена без мужа с двумя детьми. Наверное, все-таки выделялись какие-то продовольственные талоны или что-то еще. Но если
ну, вот,
не
к сожалению,
сохранилась
вот
память,
этого, я вот понимаю. Этого я не знаю. Все мамины рассказы были невероятные. Они как-то уже тоже ушли из памяти. И что-то она говорила потом моей жене, как бы там, что к ней приставали, и как-то она, в общем, смогла как-то там от этого как-то все-таки отбояриться. Ну, это все вот такая тяжесть, которая со многими людьми происходила в то время. Угу. И мы приехали в Куйбышев в 44-м году. Это, видимо, было какое-то начало, уже теплое время было, потому что, по воспоминаниям, мама всегда рассказывала, что она сшила себе из мешка платье. И в этом платье, значит, приехала в Куйбышев с детьми. Папа прошел мимо нас. Он нас просто не узнал.
Не узнал.
Он не узнал ее, она весила 40 с чем-то килограммов.
Боже мой.
Вот. А мы выросли, понимаешь? Угу. И он просто прошел мимо. Вот это была такая семейная история возврата из эвакуации.
Угу.
Пискарёвы жили в Благовещенском переулке, в доме, который потом папа мне часто показывал, когда мы мимо проходили, он недалеко от... А мама училась...
Недалеко от чего?
От метро Маяковского, вот Благовещенский переулок, угу. который идет, по-моему, он так сейчас и называется.
Угу.
Это старое название. А дом прямо вот сразу, как только повернул в переулок, вот угу. прямо сразу такой, по-моему, семиэтажный дом такой. Папа как-то потом был в этом доме, когда его, видимо, переселяли, ремонтировали, что-то такое, заходил в эти квартиры пустые, там как-то вспоминал потом об этом.
Угу.
А мама училась напротив, в Старопименском переулке, в школе, в которой, которая сейчас школа и сохранилась. И про нее есть такая, значит, замечательная фраза: «Пискарёва, вы катитесь по наклонной плоскости». Мама была немножко хулиганка такая, всегда рассказывала, как они там с девочками, значит...
она училась, наверное, в девчачьих классах, девочки-мальчики
да.
отдельно.
Да, 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 отдельно. Угу. Равно как и я, например, учился до 8 класса.
Только с мальчиками?
Да, только мальчики. 40 мальчиков, из них четверо отличники, остальные все стоят на ушах и делают...
Вообще... Не вы в какой части?
А?
В какой части были вы?
Это 59-я школа, бывшая...
Вы стояли на ушах или были отличником?
Нет, я имею в виду в смысле свободного отношения к... Понимаешь, там четверо, я говорю, таких, которым науки были интересны, а остальные все были...
Так я спрашиваю, вы были в числе четверых или остальных?
Я был в худшей группе.
Понятно.
В остальной.
В остальной.
Да, в остальной. Нет, я учился как раз довольно... У меня были любимые предметы, какие-нибудь там черчения, понимаешь, там геометрию я очень любил, физику, химию, пока это были опыты, а когда начались формулы, это мне уже не нравилось.
Угу.
Вот, математику и алгебру вообще, как бы, всякие
сочинения писать. Как не любил, писать. Так не люблю.
Да, 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 вот, это было все сложно очень, и это мне было просто неинтересно.
Угу.
Мне была интересна жизнь, понимаешь?
Понятно.
Я в школе был при этом видный человек такой, потому что мы занимались оформлением школы, всех вечеров. Я занимался тогда спортом, гимнастикой, потом... Я занимался в кружке, радиокружке. Тогда это было очень модно.
Да, да.
Такое увлечение. Мы делали детекторные приемники. Мы работали операторами такими на соревнованиях радистов.
Морзе учили?
Нет, не Морзе. Это уже были просто такие позывные. Это такие были соревнования, когда... У тебя есть радиостанция,
угу.
которая работает в диапазоне УКВ, и ты связываешься с другими радиостанциями, связался, записал время, записал в журнале. Если там и там есть запись, то эта связь, значит, установлена.
Угу.
Значит, она фактически существовала, и это очко школы.
Угу.
Плюс к этому, пока ты там работаешь оператором, в свободное время ты наблюдателем, у тебя есть маленький детекторный приемчик, который ты сам собрал буквально там на одной лампе, и ты следишь за вот этими контактами, и их тоже записываешь в журнал, и это тоже считается такая...
Подтверждение.
Да, такая, это такая была вот... Мы этим занимались с удовольствием, у нас был очень замечательный в этом смысле педагог там... который вот этот вел радиокружок, да, вот это все паял, да, такой был удивительный человек. Он был...
Но вы же сами паяли тоже, наверное.
Мы сами паяли, да, мы сами...
А где доставались все эти запчасти?
Как ни странно, были магазины какие-то, где все вот эти сопротивления, все это продавалось.
Ну, сейчас тоже есть такие.
Ну, да, вот.
Это я помню хорошо, кстати, и на рынках еще продавали.
Да, были такие магазинчики, и были такие, как всегда, рынки, когда там раз в неделю все приходили, и там можно было найти что угодно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня сегодня известный и замечательный дизайнер и художник книги Борис Трофимов. Хорошо, вот паяли вы, значит, эти приемники. Но это было не запрещено?
Нет.
Но ведь можно же было за границей общаться?
Нет, это же... Нет, там ничего не было, ничего не слышно было. На этих диапазонах ничего не работало. В то время они были пустые просто, и ничего там нельзя было. Чуть позже потом я собирал приемники, на которых там можно было что-то поймать, понимаешь? Угу. Такие двухламповые уже. Вот.
А чем одноламповая от двухламповая отличается?
Ну, посильнее диапазон, там какие-то есть там более широкие какие-то возможности угу. возникали, да? Даже продавались такие конструкторы. Я помню, что мне там где-то в 7 классе я был, по-моему, папа купил такой конструктор, как раз можно было собрать двухламповый приемник. Угу. Там эти лампочки были, панели все, все надо было паять, складывать, собирать, и такой приемчик. Потом можно было другую конфигурацию собрать. Но у меня даже есть маленькая вырезка из газеты «Правда», не помню, какой это год уже был, где там вот мы там вчетвером стоим с нашим педагогом, значит, такая маленькая фотография.
Победители. Там,
ну, не то что победители, но участники, угу. участники вот этого соревнования. Школа была 59-я, это бывшая Медведевская гимназия в Староконюшенном переулке. Старое здание, большой актовый зал, я его очень хорошо знаю, потому что он с огромным потолком, две люстры там были, в какой-то момент я их превращал в два полушария земного шара, делал такую штуку на какой-то угу. лестнице, болтался, все прикреплял там, а по углам были двуглавые орлы, лепнина, сейчас там какая-то хоровая капелла угу. мальчиков, по-моему. И в 8 классе только нас соединили с женской школой.
Вот. И как это было?
Как это было?
Как это ожидалось? Как ни странно,
вначале нам это не понравилось, понимаешь? Мы были против этого. Фу, девчонки вообще, понимаешь? Потому что забавы мальчиков были жесткие и, в общем, разнообразные, понимаешь?
Например?
Ну, я не знаю, там, во дворе играли во все игры, там, в слона, например. Ты помнишь, что такое слон?
Нет. Нет, я помню,
слон – это значит, один вставал к стене. Угу. Наклонялся, упирался руками в стену, угу. второй разбегался, прыгал на него угу. сверху, третий разбегался, прыгал сверху. Угу. И вот сколько там народу, да, и вот такая куча мала, которая стоит уже там, как-то висит и так далее, и так далее. Вот сколько чего там это, понимаешь, вот такие были игры.
Были... А расшиши играли?
В расшибец играли, да, да, в пристеночку играли. Играли в поигрулю, в такой...
А это что такое?
Ну, такой, как бы такая... Ну, можно было из комка бумаги сделать, и ногами ее, значит, подкидывать ее, понимаешь?
Чеканить.
Да, чеканить, да-да-да-да. Угу. Можно было из... Такие тряпочки делали, угу. такие сшивали так. Угу. Вообще было много очень рукоделия всякого. И это было такое забавное время, когда все надо было что-то вот добыть, сделать. Вот, понимаешь, Ничего же не было, просто вообще ничего же не было, понимаешь? Там
какой-нибудь... А что было?
По-моему, ничего не было. Но нет, при этом все можно было.
А? Что было на себе? Что было?
На себе было, ну что было? Все ходили в таких куртках, нет, сейчас скажу. Значит, это были такие верх, такая кокетка, один цвет, низ другой цвет, там темно-синий, например, там какой-нибудь серый, черный и серый наверху.
Это какой-нибудь 55-й год?
Да, это были 50-е годы, да, и это такие вот, все ходили в таких, это все шили сами мамы, угу. Понимаешь, в основном. Строчили или кто-то из соседей, да?
То есть у мамы была машинка или... дома, да?
Да, машинка Зингер до сих пор существует у нас и шьет до сих пор отлично совершенно. Я ее приходил наладчик, который налаживал ее, смазывал любовно. Я сидел, смотрел, придыхая, как он это делает, понимаешь? И потом сейчас я эту машинку знаю досконально и знаю, как ее восстановить, знаю, как ее можно починить и так далее. Но она не ломается, но угу. ее надо смазать, и тогда она как часы работает просто. Вот.
И главное, она пробивает здорово. Она берет очень такой мощный. Ну, сейчас, правда, есть какие хочешь, но.
Да, 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 да. Да, она шьет что угодно. Я шил детям дубленки на ней, понимаешь? Какие-то перешивал.
Угу.
Вот. А нельзя не сказать еще одну такую про сестру, которая училась. Мы жили вначале на улице переулок Фурманова.
Угу.
Я вот учился рядом в школе 59-й, да. А через некоторое время там была однокомнатная квартира, и соседка была у нас. Это был дом писателей. Под нами, по-моему, жил Каверин, кто-то еще, и какие-то дипломатические дипломаты жили в этом доме, всегда очень одеты, вот я чувствовал, понимаешь, вот их сразу было видно, они были в другой одежде, по-другому. Ну, по-другому это, выглядели женщины, понимаешь?
Это даже я помню.
Вот, понимаешь, совершенно по-другому. Я просто, ну, как бы они сражали, когда я их видел выходящими из дома, понимаешь? Вот, потом...
Но мы они и держались по-другому. У них взгляд был, у иностранца был другой взгляд.
Да, да, да.
Все иностранец было, в толпе да, виден был сразу.
Да, 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 да. И... И когда мы переехали в двухкомнатную квартиру в Среднекисловске, это не очень далеко, через Арбат пройти, если да. через площадь перейти, то я остался в этой школе, я не стал переводиться в другую, мне это нравилось, я любил эту школу. Хотя, вот я говорю, занимался... Нет, первые четыре класса более-менее ничего. Причем Наталья Ильинична Кондратьева, я помню до сих пор эту учительницу, она была награждена орденом Ленина у нас. И когда я уже был в армии, я получил посылку от своей первой учительницы. Она сказала детям, наш... один из выпускников сейчас служит в армии. Давайте завтра вы принесете по одной конфетке. И мы в коробочку все сложим и пришлем. И мне пришла коробка, полная разных конфет.
Потрясающе.
Я был просто в каком-то в шоке, понимаешь, что она это отследила, помнит. И вот такая была учительница. А потом было сложнее, потом до этого все-таки легче как-то давалось все науки, а потом пошла алгебра всякая, все вот это вот, сочинения и прочие вещи сложные, и уже стало сложнее держаться на уровне, поэтому я был такой отстающий, но вот, ну, участвующий во всех мероприятиях школьных. И нельзя не сказать про сестру, которая, соответственно, мы переехали в Среднекисловский, там рядом была школа, я не помню номер этой школы, она сейчас это угол Воздвиженки и Большого Кисловского переулка. Это небольшое было здание, в этой школе учились рядом улица Грановского,
угу.
теперешний Романовский переулок, там учились все дети Политбюро.
Угу.
Поэтому школа была такая особенная. Оля была отличницей всегда, примерной девочкой, за что я ее не уважал, но все равно любил, как бы. Потому что всегда потому мне ставили, всегда пример. Мне вот почему Оля, да, а ты вот такой, вот, понимаешь? Угу. Там была смешная история, в какой-то момент сказали, а если ты неплохо кончишь школу, мы купим мужской велосипед. А если ты кончишь плохо школу, то мы купим женский велосипед, потому что Оля заслуживает женского велосипеда. Купили женский велосипед, как ты понимаешь.
Угу.
Оля на нем не ездила, ездил я на нем. Но там была сетка такая, понимаешь, позор просто,
да,
сзади,
да,
понимаешь,
да,
чтобы
да.
Там,
чтобы
такая...
юбка не попадала.
Да, я эту сетку извел. Я его, знаешь, там закрутил рулем как-то так по-спортивному. В общем, я из него делал все время мужской велосипед. И когда на нем ездил на даче, то все время его позиционировал как такой настоящий мужской предмет, понимаешь, угу. Вот. Так вот, в этой школе, значит, 53-й год, умер Сталин, и сестра рассказывает, значит, она как отличница должна стоять около бюста Сталина в почетном карауле.
Угу.
Для этого ей заплетают в косы черные и красные ленты, и она стоит в позе, отдающая салют, значит, около этого бюста, замерев, понимаешь?
Угу.
Вот. Вот такая,
пост номер один.
Да, вот такая вот такая история. А я в этот момент, поскольку все дворы были для меня просто известны и абсолютно как бы эти, то я там через все проходные дворы, через под машинами, под этими, долез до улицы Горького, где вот сейчас стоит Макдональдс, и угу. напротив телеграфа Макдональдс, на горке, там
да-да.
Горка такая. С этой горки смотрел эту процессию. Плакал. Почему я плакал? Вот до сих пор я вспоминаю. Все плакали вокруг.
А папа с моим приятелем, когда хоронили Сталина, продрались через все вот эти кордоны и попали в консерваторию и хоронили Прокофьева, который был для них вообще герой их.
Да.
Вот. И там было человек 40, это известно вообще.
Uh-huh.
А Прокофьев ведь поклялся, что и как бы молил о том, чтобы умереть хоть на день позже Сталина. Вот так ровно и произошло.
Ну да.
Вот, их хоронили в один день, и угу. понятно, что в консерватории не было никого, потому что все были на Трубной и попали в эту давку знаменитую.
Ну да. И вот еще одно очень важное такое воспоминание о маме. Часть жизни проходила в очередях тогда.
Понятно. Да.
А мама выстаивала эти очереди, и, соответственно, приносил оттуда рассказы, что, например, там на Украине летом, там под Киевом, там в Коростышев мы ездили, там, ну, разные места мы ездили. Каждое лето мы уезжали на Украину.
Угу.
Там все. Есть масло, фрукты, помидоры, дыни, арбузы, все вообще, курицы, что угодно, все есть. Нету только сахара и хлеба. Сахар и хлеб собирался, копился к лету, и мы тащили вот это все, значит, на Украину.
Туда,
туда ехали, да,
угу.
на все
оказывалось,
лето.
Оказывалось, что там все есть.
Опасно было, чтобы тебя не поставили на весы, чтобы вдруг на вокзале не заметили, что это тебе как-то многовато у тебя, и на весы взвесили угу. твою поклажу. Тогда бы было бы неприятности, понимаешь, какие-то.
А что, нельзя было?
Нельзя, нельзя, угу. да. И за этим, за всем следили невероятно. Ну, как-то мы так вот проскальзывали и уезжали туда. Папа приезжал в конце и нас забирал уже. И это было, конечно, это 3 месяца, когда ты босиком, в одних трусах, никакой майки, никакой рубашки, там 2 дождя. Спал я на улице где-то под яблонями или на сеновале. Я не жил в доме, я не ходил в дом, я не помню домов. Я собирал, ездил сено, я был в кузницах. Понимаешь, я ездил с хозяином...
Вот, это рай, короче, да, детский
босиком,
рай. Да.
По этой горячей пыли, на лошадях, на... Ну, в общем, вот все, что можно получить от жизни, там в этот момент происходило.
К сожалению, время нашей передачи истекло, и следует только попрощаться. Закончили мы очень оптимистично. Но детство всегда оптимистично,
да,
и
да,
радостно,
да.
А жизнь, она всяко разная,
да.
Вот, большое спасибо Борису Трофимову за то, что пришли к нам в гости.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера».